Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе чтение очерков святителя Николая Сербского «Что писал Христос на земле?» Читает ведущий Александр Андрианов. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетим». И завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Моление на Бузе». Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. И видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Раввуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Thank you. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение очерков святителя Николая Сербского «Что писал Христос на земле?» Читает ведущий Александр Андрианов. «Ты что скажешь?» — вновь приступили к нему лица, раскрасневшиеся и искаженные злобой. И тогда законоположник людского поведения и нравственности нагнулся к подножью ног своих, разровнял ладонью песок и принялся писать перстом на земле. Таким образом произошло нечто третье, неожиданное, внезапное, драматичное до крайней степени. Что же начертывал Господь на прахе земном? Евангелист об этом умолчал, не проронив ни слова. Что-то слишком гнусное и отвратительное, чтобы быть записанным в книгу радости. Писал же он нечто неслыханное и поразительное для книжников и фарисеев, обвинителей этой падшей женщины, а именно публично раскрывал их самые потаенные беззакония. Ведь эти охотники до чужих грехов и судьи явных и всем известных грешников и грешниц были искусными мастерами в сокрытии собственных нравственных падений. Впрочем, бесполезно что-то скрывать от очей всевидящего, чье ведение проистекает от видения. Мешулам похитил церковное достояние, выводил Господень перст на земном прахе. Ашер впал в грех прелюбодеяния с женой своего брата. Шалум принес ложную клятву. Гилет нанес удар своему отцу. Амариах присвоил имение вдовицы. Мерари учинил содомский грех. Йоел поклонялся идолам. Так по порядку. Страшный перст праведного судьи выносил наружу грехи обвинителей. Те же, которых это касалось, склонив взор, читали все это с ужасом. Ведь самые сокровенные, тщательно утаиваемые ими беззакония, попирающие закон Моисея, были ему известны. А теперь и начертаны перед их глазами. В одно мгновение что-то сковало их уста. Дерзкие и бесстыдные хвастуны, еще более наглые судьи чужой неправды, теперь стояли немыми и неподвижными, словно камни в стенах храма. Дрожа от страха, они не могли посмотреть друг другу в глаза. О женщине-грешнице они уже не думали. Все их мысли теперь сосредоточились только на самих себе и на своем смертном приговоре, написанном на земле. Ни один язык уже не мог повернуться, чтобы повторить тот лукавый и назойливый вопрос: «Ты что скажешь?» Господь же хранит молчание. Так ничего он им и не сказал, гнушаясь своими пречистыми устами называть их грехи. Оттого-то и воспользовался словами «на песке и пыли». Ведь нечто столь отвратительное заслуживает только того, чтобы быть написанным на чем-то нечистом, каков и прах, попираемый ногами. Другая причина того, что Господь начертывал слова именно на земле, более значительна и знаменательна. Все написанное можно быстро и легко стереть, так что не останется от того никакого следа. А Христос и не желал объявлять их грехи всем и каждому. Ведь если бы захотел, то высказал бы их перед всем народом, обвинил бы их, и все бы закончилось тем, что, согласно закону, народ побил бы их камнями. Но он, незлобивый Божий Агнец, даже не помышлял об отмщении и предании смерти тех, которые приготовили ему уже тысячу смертей, и больше желали гибели ему, чем вечной жизни себе. Господь же хотел лишь обратить их мысли к размышлению о себе самих и о своих грехах, дабы, ощутив тяжкое бремя собственных беззаконий, перестали они быть безжалостными судьями чужих грехов и, осознав свои мрачные преступления, не навязывали себя народу в качестве вождей. Ведь пораженным греховной проказой не подобает спешить стать лекарями аналогичных недугов у других. Вот в чем заключалось желание Господа. И когда назидание окончилось, слова на земле были стерты. После этого великий наш Господь поднял глаза, взглянул на них и ласково им сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Словно забрав какое оружие у своих противников, он затем скомандовал: теперь стреляйте. Всего несколько минут назад самодовольные и надменные судьи этой падшей женщины, теперь они, обезоруженные, стоят перед судьей, немы и неподвижны, словно преступники перед судом. А милостивый Спаситель вновь склонился к земле и опять принялся что-то на ней писать. Что же теперь он писал? Перечислял ли все остальные утаенные ими злодеяния, дабы надолго отбить у них охоту отверзать уста, ныне сведенные судорогой? Или же излагал кодекс поведения народных вождей и старейшин, какими подобает им быть, чтобы возбудить в стоящих перед ним угрызение совести? Нам нет нужды вникать в это. Главное, что своей отповедью, писанной на земле, он добился трех положительных результатов. Обратил в ничто возмущение, воздвигнутое против него иудейскими вождями. Пробудил-таки в их зачерствевших душах умерщвленную совесть, пусть на мгновение, и, наконец, спас грешницу от смерти. Ведь об этих книжниках и фарисеях далее говорится. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. В ту же минуту площадь перед Соломоновым храмом опустела. На ней осталось только два человека — грешница, уже осужденная вождями на смерть, и он, безгрешный. Женщина стояла неподвижно, а он, все еще склонившись, что-то выводил на земле. Повсюду тишина и полное безмолвие. Но вот внезапно Господь выпрямился, посмотрел вокруг себя и, не увидев никого, кроме этой женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Знал Господь, что ее и вправду никто не осудил, но хотел этим вопросом ободрить женщину, пробудить ее сердце из греховного усыпления, оживить душу, чтобы яснее услышала она и осознала его последующие слова. Так поступает всякий опытный врач. Сначала вселяет в больного уверенность, а потом дает ему лекарство. «Никто не осудил тебя». Тогда разрешились узы ее языка, и она ответила: «Никто, Господи». Эти слова вырвались из груди того несчастного создания, которое полчаса тому назад даже не надеялось, что когда-нибудь еще вымолвит хоть одно слово. Наверное, первый раз в жизни ощутила она в душе прилив настоящей радости. Ведь доселе этой грешнице были известны только боль и унижение, пытаясь совладать с которыми, она помышляла только о скотских похотях и наслаждениях. Теперь же она и впрямь ощутила радость, то, что присуще людям и человеческому обществу. Наконец, благий Господь сказал этой женщине: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Когда волки отказываются от своей жертвы, то, разумеется, пастырь никак не пожелает смерти своей овцы. Нужно только понимать, что это Христово неосуждение означает гораздо больше, чем неосуждение человеческое. Если люди не осуждают тебя за какой-то проступок, значит, они не выносят тебе за него никакого наказания. Но корень этого проступка, то есть, собственно, грех, остается с тобой и в тебе. Если же тебя не осуждает Бог, то, прощая тебе то или иное согрешение, Он при этом извлекает и самый его корень, как некое нагноение, и тем самым делает твою душу чистой. Следовательно, Христовы слова «И я не осуждаю тебя» значит то же, что и «прощаются тебе грехи твои». «Иди, дочь, и впредь не греши». Сия радость неизреченная. Ведь это радость от истины, ибо Господь открыл истину заблудшей овце. И радость от правды, ибо Господь соделал правду, поступив справедливо. И радость от милосердия, ибо Господь проявил милость к падшей, и радость от жизни, потому что Господь сохранил жизнь. Это Христово благовестие, Евангелие, это радостная весть и учение о радости. И лишь одна страница из книги радости. Но кто хочет вкусить этой радости, неведомой фараону египетскому и кесарю римскому, тот должен отказаться от греховной жизни. Ведь грех — причина печали, яд для всякой радости. Особенно опасен плотской грех, в который и впала сия женщина. В чем его опасность? В том, что он привлекает к себе на службу все прочие грехи, клятвопреступление, клевету, разбой, поджог, презрение родителей, убийство, отречение от Бога и, в конце концов, самоубийство. Совершающий плотской грех ни во что не ставит собственное тело и не чтит Бога, Создателя тела. Есть ли на свете столь безумный царь, который свою самую драгоценную карету отдал бы перевозчикам навоза и мусора? Но ведь и тела, столь же дорогие экипажи, сотворенные Богом на земле и из праха земного, чтобы ездили в них дети царские, то есть царственные души. А погрязающий в плотских удовольствиях как раз и уподобляется своей глупостью царю-безумцу. Плотской грех — это и впрямь безумие. Безумен всякий, полагающий через этот грех достигнуть радости, потому что на самом деле он приносит с собой самую жуткую скорбь. С тех пор, как сатана внес этот грех в среду людей, он всегда производит только погибель, болезни и смерть. Самый потаенный из всех грехов и самый ужасный по последствиям, он, как-то ни странно, и самый явный из них. Если бы перед вашими глазами обнажились души тех, кто носит этот грех в себе, вы бы содрогнулись. Вы бы увидели души до такой степени искалеченные и обезображенные, какими в этом мире не могут быть даже изуродованные тела. Своей неприглядностью они только тяготили бы и оскорбляли ваш взор. А каким невыносимым смрадом наполняли бы воздух. Бог да упасет вас, дети Божии, от этого греха и от его спутницы смертоносной тоски. А вы, впавшие в него, поспешите к ногам Пречистого Христа, как и та раскаявшаяся грешница, чтобы очистил он вас от этой проказы. Только он может и хочет это сделать. В нем истина, в нем правда, в нем милосердие, в нем жизнь. Ведь радость приходит только от него, а не от плоти и крови, постоянно тлеющих, умирающих и, наконец, обращающихся в брение, в месиво, которое отвратительнее всякой грязи, почему и пребывает не на земле, а под землей. И это жалкое брение Спаситель удостоил чести рождать из себя царей и пророков, священников и поэтов, мудрецов и честных тружеников. Поистине безумно извращать, переиначивать цель, которую Творец поставил телу. Неразумно еще более уничижать то, что без того презренно по своему назначению и составу. Глупо угашать в себе луч божественной целесообразности, возжигая вместо него смрадную смолу этой отвратительной страсти. Вот ужасные последствия плотского греха. Он разрушает брак, убивает любовь, слабых и неокрепших детей, делает сиротами при живых родителях, отравляет отношения между братьями и друзьями, обращает честь в бесчестие и добрую репутацию в общее презрение, поднимает мудрецов на смех, сокрушает сильных, ломает здоровых, умножает чахотку, с избытком наполняет психиатрические больницы, угашает домашние очаги, воспаляет ненависть, исправно снабжает кладбище самоубийцами, перегружает суды, до отказа набивает тюрьмы, развязывает войны, низвергает престолы, блистательные столицы превращает в свалки нечистот, мраморные дворцы и палаты делает домами траура и скорби, низводит народы до уровня пресмыкающихся, обращает государство в загоны для сатанинских стад. Но не для вас это безумие, дети Божии. Оно для дьявола, отпавшего от Бога, и для его посомых. Вам же назначено царственное достоинство в бессмертном царстве царя и Бога. Вам уготована радость, радость неизреченная, которой радуются ангелы на небесах и святые души на земле. Аминь.
Thank you.
Вы слушали очерки святителя Николая Сербского. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин», греческое издание которого было подготовлено преподобным Никодимом Святогорцем в 1783 году.
Глава 10. О том, что душа по своем исходе проходит страшное истязание в воздухе, а злые духи встречают ее и мешают ее восхождению. Из жития Антония Великого. Однажды святой Антоний, собираясь поесть, ближе к 9 часу встал помолиться и почувствовал, что ум его приходит в исступление. И странное дело, он увидел себя самого, как будто он только что вышел из собственного тела, и какие-то люди ведут его наверх, а другие, мрачные и страшные видом, стремятся помешать ему пройти. И когда его проводники вступили в спор, те стали требовать счет, не должен ли он им, причем пытались представить счет от самого рождения, но проводники Антония возразили: «То, что было от рождения, прощено Господом. Счет надо вести с того момента, как он стал монахом и принес обеты Богу». Тогда те стали обвинять его, но доказать ничего не смогли и освободили дорогу. И тотчас он увидел, словно идет и возвращается в самого себя, и вот он уже снова прежний Антоний. Тут уж он позабыл о пище, и остальное время дня и всю ночь плакал и молился. Так его поразила мысль о том, как много врагов борется с нами, и сколь трудно перейти воздушное пространство. Тогда Антонию пришло на ум, что именно об этом говорил апостол Павел: «По воле князя, господствующего в воздухе». Вот в чем состоит господство врага: в том, чтобы бороться и препятствовать тем душам, которые восходят к небу. Потому и советует апостол: «Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый». То есть, чтобы враг не смог сказать о вас ничего дурного и был посрамлен. В другой раз была у святого Антония беседа с теми, кто пришел к нему, об образе существования души и о том, где она будет, когда покинет этот мир. На следующую ночь зовет его кто-то сверху и говорит: «Антоний, встань! Выйди и смотри». Тогда он вышел, потому что знал, кому следует повиноваться, и, подняв голову, видит, как стоит кто-то безобразный и страшный, ростом до самых облаков, и когда кто-либо взлетает, будто на крыльях, к небу, он расставляет руки и одним не дает пролететь, а другие, поднимаясь выше, перелетают его и продолжают свой путь беспрепятственно. На таких великан скрежещет зубами, а когда кто-нибудь падает, он радуется. Тут Антоний услышал голос: «Пойми то, что увидел». И тотчас смысл открылся ему, и он понял, что это восхождение душ, а стоящий великан – дьявол, который завидует верующим, и те, кто в его власти, он удерживает и не дает пройти, а тех, кто ему не повиновался ранее, он не может задержать, так как они летят над ним. Узрев это видение и вновь припомнив прежнее, Антоний стал еще более ревностным в своих ежедневных подвигах. Из Патерика. Однажды двое братьев по общему согласию стали монахами. Когда они приняли постриг, то решили построить две кельи на расстоянии друг от друга и разошлись по кельям для уединенной жизни. Много лет они не видели друг друга, потому что ни тот, ни другой не выходил из кельи. Случилось одному из них заболеть. Отцы пришли навестить его и увидели, что он то как бы впадал в исступление, то вновь сознание возвращалось к нему. Тогда они спросили его: «Что ты видел?» «Я видел», — отвечал тот, — «как пришли ангелы Божии, которые взяли меня и моего брата и понесли нас на небо. И встречали нас вражеские силы в бесчисленном множестве и ужасные видом. Но, несмотря на все усилия, они ничего не смогли сделать против нас. А когда мы миновали их, они стали говорить: «Большая смелость в чистоте». С этими словами брат умер. Видя это, отцы послали одного из монахов сообщить его брату, что тот умер. Но вестник, придя, обнаружил, что второй брат умер тоже. И отцы, удивившись, воздали славу Богу.
В завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Душа святый, смотри, как подла душа моя, как боязливо скрывает она плод твой в себе. Страха ради иудейского, страха ради бесчисленных сынов мрака, которых народила она в себе от брака своего с миром, народила волков и лисиц бесчисленных и посадила их в царские покои свои. А сын твой не имеет, где главу преклонить. И все ищут убить то, что от духа рождается. Ах, Иродовы соучастники! Ибо боятся они силы и света истинного. И более всего дорожат за короны свои. Те, которые... их сами отняли и сами себе окровавленные на голову надели. Беги, душа моя, со своим новорожденным плодом, с единородным своим плодом беги в Египет, в землю еще мрачнейшую Израиля. Смотри, бесчисленные рабы, которых произвела ты в себе от семени мирского, поднимают погоню за сыном твоим единственным и ищут убить его. Но глаза злодеев темнее короны их, и в слепоте своей им не распознать младенца Божия. Потому зарежут они многих младенцев, чтобы и твоего убить в числе их. Видел я пастуха, озябшего у небольшого костра. Очей своих не спускал он с костра, будто хотел помочь ему гореть огнем очей своих. И закрывал он костер руками от студенных ветров и дул на него дыханием своим, чтобы тот разгорелся ярче, чтобы вырос и не поддался ветрам, и чтобы согрел его. Так из сердца моего бешено вырываются ветры злых желаний, грозя угасить в тебе божественную свечу. И так из ума моего метутся злые помыслы, силясь заплевать единственный свет в тебе, готовящий им погибель. Все, что родила ты, душа, в уме моем и в сердце моем, считает тебя мачехой, а не матерью. И нет ни одного в отвратительном потомстве твоем, кто приложил бы хладный перст к горящему языку твоему и охладил бы тебя. Сейчас ты впервые стала матерью и породила сына, который возрастает в послушании тебе и Духу Святому, и в нежной любви родительской. Не нагромождай ему, рабыня, на голову рабских забот мира сего. Он должен возрастать в силе духовной и пребывать в том, что есть отца его. Смотри, он приходит, как пламень, попаляющий врагов твоих и освещающий и согревающий тебя. Словно посол, он пришел из того царства свободы, где и ты жила некогда, не ведая ни страха, ни рабского голода. Пришел, чтобы освободить тебя от верик тяжких, в которые заковала тебя толстокожесть мирская. Уже ли еще колеблешься? Приветствовать ли тебе радостным криком освободителя своего, душа онемелая? Душа всемогущий, укрепи спасительного младенца в колыбели души моей и сохрани его от всякой стрелы отравленной, летящей в него из Израиля и из Египта.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.